А это у нас как будто уместен такой вопрос по поводу покаяния. Вот в христианстве есть такой термин, да, как покаяние. Как природный грех и покаяние. То есть нельзя принять христианство, не покаявшись. А вот в ведической культуре как понять? Это, ну,
то же самое все.
Вот
то
как
же самое,
это, да. Термин этот, и вообще как процедура покаяния идет?
Все равно как, лишь бы человеку стало стыдно, пока раскаяться, раскаяться это значит понять, что плохого я совершил вот этим кому-то. Потому что такое покаяние? Это такая, знаете, в Библии уголовная статья, благими намерениями выслана дорога в ад, да? Именно через эту статью, потому что это незаметно, то, что человек не признает. Он думает, что делает хорошо. И когда он понимает, и тогда его не остановишь же ничем. Ничем не остановишь. Человек, если думает, что зло делает его, он сам остановится. Ну хотя бы дозированно будет это делать. Если он думает, что делает добро, его никак не остановить. И тогда болезнь, обстоятельства и все такое. Есть такое, слышали, родовое проклятие, да? Родовое проклятие. Это по роду передается какая-то ментальная вещь. То есть, у них как привычка. А вот такая вещь, какое-то убеждение в чем-то, оно образуется в результате какого-то греха. Потому что человек совершает грех и не может его, допустим, как-то исправить, и он не может спокойно жить, пока не убедит сам себя в том, что это нормально. И когда он сам себя убеждает в этом, у него возникает какой-то недостаток в жизни, вот у всех есть, а у него нет. Это и по роду это передается, вот это родовое проклятие. То есть это, обычно это вообще все сводится к осуждению. То есть я вдруг взял на себя полномочия казнить кого-то за что-то, не имею. Потому что меня как-то достало по этому поводу, и вот это меня... Мы обычно видим негатив только тот, который у нас есть. И вот когда я совершил это преступление, я убедил, что это нормально, это во мне нашло такую платформу, это стало частью меня, я это вижу во всех. Вот другие не видят и не обращают внимания. Ну и что там он выпил, ну и ладно там, понимаете? Или что-то, все что угодно. А у меня это живет во мне, и я осуждаю. И правило так очень простое. Все, что я осудил, осуждается, как правило, успех. Не грех осуждается. Мы думаем, что вот он неправильно. Осуждается успех, осуждается счастье, то, которое у меня нет. И осуждение – это результат зависти. Муж пришел пьяный, жена на него кричит, она завидует ему, что ему хорошо, что он выпивший. И осуждает. Но она говорит не то, что вот у меня этого счастья нет, у тебя есть. Она находит почему-то это счастье неправильно. Вот. И тогда сверху смотрят и говорят, а успех не бывает без Господа. Ни один, никакой, ни самый криминальный успех не бывает без Господа. И сверху смотрят и говорят, о, и когда мы осуждаем на какой-то успех, мы осуждаем, как это называется, помазание Божие или Божью благодать на этого человека. Сверху смотрит, осудил, значит, тебе этого больше не светит. Осудила семейную жизнь чью-то, у меня раз и вычеркнули. И потом я лоб у алтаря разбиваю, а рядом дьявол стоит и говорит, а у меня вот на тебя лицензия есть, дорогой, что тебе этого не положено, и у Бога ты этого не вымолишь. И сгорит эта лицензия только в результате покаяния. И покаяние, вот Господи, во всем каюсь. Нет, покаяние – результат прощения, результат понимания. Я понимаю, что неправильно его судил, что из зависти его судил, и так далее. Если я этого начинаю понимать, а вопрос, как я это понимаю? Жизнь очень правильно устроена, подобно тому, как, например, засуха, на этой территории, все раскаляется, воздух поднимается вверх, холодные слои подходят атмосферы и дождь. Видите, как регулируется хорошо. Точно так же, когда вот эти мои дела по этому поводу заходят очень далеко, когда я кого-то и что-то осудил за что-то, очень скоро меня будут судить по этому поводу. Я это увижу. Я увижу и пойму, почему он так делал. Я увижу и пойму. То есть, вы на самом деле не один вопрос подняли, а несколько. А тут, допустим, я осудил жадность, очень скоро я сам становлюсь жадным. То есть просто как поробленно говорит. То есть у меня деньги из рук, как вода там сквозь пальцы, что-то ломается, надо платить, там перегорело, там что-то. И я уже приходит, говорит, дай в долг, я говорю, нет. И говорят, все, смотри, какой жмот. Вот. И я уже тех людей не сужу. Ну, по любому поводу. По какому поводу не судите, да не судимы будете, и вы какую меру и будете судить, такой у вас. Вот, и все. И я тогда понимаю. Но чтобы не доводить до вот такого жесткого понимания через тело, то есть покаяние это через разум. Я могу понять. Я должен что-то понять. И существуют всякие духовные, религиозные какие-то практики, которые помогают это все сделать. Но это, знаете, это не психолог, это должен быть чистый человек, какой-то там пастор. Если он чист, то в его присутствии у тебя возникает понимание. Понимание. И тогда вот это как отпущение грехов происходит. И тогда тебе не надо проходить это все очень вот таким жестким способом. И тогда тебя снимает, и тогда вот эта вот лицензия на тебя по поводу чего-то, по поводу семьи, по поводу денег, по поводу здоровья, по поводу чего угодно, сгорает. И вот тогда ты можешь это как-то восстановить, у Бога попросить, тогда это сработает. А до этого, до покаяния, не получится. То есть покаяние существует везде, везде всегда. То есть это понимание. Покаяние – это я отдаю свою глупость Господу. А по большому счету, то есть мы не можем судить. Мы не можем судить, потому что как мы можем судить и какой-то предмет, если я его не изготовил? Вот если Господь это изготовил, Он может. Он понимает, почему вот это так происходит. Он может это. И то это не суд называется, а какой-то там ремонт он делает, какие-то задачи ставит. А мы ставим себя на место Бога. И вот когда мы отдаем украденную у Бога позицию по какому-то вопросу, вот так можно сказать, то это и есть покаяние. Но у нас оно всегда конкретно. Ну а все сводится к тому, что мы почему-то вместо Бога заменили собой Бога. Вот в этом весь криминал. Все сводится к этому. Ну, можно это дифференцировать, что, и покаяние, возвращение Богу, Божьих прав, и все. И все, он говорит, и хорошо. Потому что, смотрите, это проклятие на себя наложить какие-то обязанности. А когда я начинаю судить, это же обязанности, да, обязанности. Но я не квалифицирован на этом месте. И не смочь занимать этот пост. Ну, представьте, вы неквалифицированные рабочие стали начальником, вы завалите производство, завалите. В данном случае мы заваливаем свою жизнь. То есть мы просто автоматически, не подозревая этого, увеличиваем свой стандарт жизни. То есть раньше я мог и то себе позволить, и нормально, потому что рабочий выпьет, пожурят и все, начальник выпьет, будет год говорить об этом. Вот. А тут, представляете, я себе на место Бога воздвигнул, потому что просто за то, что я судил. Представляете, это какое дорогое удовольствие. Потому что только и дело, судим, это наше самое любимое занятие, да? Быть немножко Богом. Вот. И в этот момент мы увеличиваем себе такой стандарт жизни. Теперь нам надо быть как Бог, то есть вообще непогрешимый. А поскольку мы погрешимые, с нас начинают спрашивать жестко то, что раньше нам позволялось и не спрашивалось, как с детей буквально. И мы говорим, за что вот эти шишки посыпались? Ты же сам занял это место. Понимаете, как? как дорого обходится этот аттракцион, просто судить. И покаяние, я отказываюсь от этого, но это результат понимания. А результат понимания — это тяжело. Вот если не судить, и понимать не надо, занимаешься своим делом, да и все. Знаете, кто, у кого есть свое дело, у него все там на местах уже расставлено, он нос в чужие тарелки не сует. Неинтересно. А вот у кого делать нечего, вот он и туда, и туда, и туда, и хочет, потому что моего дела нет, значит, какое мое дело? Контролировать окружающих, да? Ну, естественно. Вот. И тогда он начинает умнеть на своих ошибках, он начинает понимать, потому что он же не поймет пока. То есть два способа понять. Встретить чистого человека, и ты растворяешься просто в нем, и сразу как-то понимаешь, как озарение. Либо ты на своей шкуре почувствуешь жизнь того, которого судил, и теперь тебе понятно все. То есть вот таким образом, ты пожелал быть Богом, пожалуйста, Господь не возражает, но давай Он тебя будет теперь учить немножко на место Бога. Это не очень. Потому что всех Божьих обязанностей не выучишь и все равно не потянешь. То есть, ну, вот это проклятие и есть, быть Богом. Жизнь, она попроще как-то.
А вот если ты понял, сам понял и раскаялся, и, ну, без ну, священника, допустим, так скажем, этого достаточно? Ты попросил прощения Бога?
Достаточно. Достаточно. Первородного греха нет, я уже говорил, это нет первородного.
Ну да, то есть я просто сразу сказал. Но просто у меня такое мнение по поводу первородного греха, что мы здесь на этой планете лишь только потому, что у нас ну, карма не такая хорошая, чтобы быть на более высоких уровнях как бы, ну, формы жизни. Вот такое у меня мнение. То есть я думаю, что ну, то есть мы здесь живем лишь только лишь потому, что у нас наш уровень кармы именно позволяет быть только здесь. Ну, надеюсь, пожалуйста. Ну, какая-то у меня такая убеждение.
Смотрите, какие есть вообще концепции в мире существуют. Обратите внимание, это мировые религии. Это мировые религии. Миллионы людей свято верят, что вот это так. И миллионы людей верят в разные совершенно вещи. Христиане говорят, вот один раз мы живем, а потом вечный ад или вечный рай. Миллионы христиан, миллионы деноминаций, католики, православные, 50 таких крупных, типа как свидетели Иеговы, их миллионы таких крупных деноминаций, и 1500 еще мелких, которые базируются на той же Библии. У них там небольшие отклонения друг от друга, но все они, ну, единая концепция такая. Есть рай, есть ад, вот как ты это проживешь. То есть вообще жуткая несправедливость. Вот это вот чуть-чуть проживу, и потом вечность за это. А если я там до своего пастора не дойду, если меня отвлекли, и все, и что теперь? А некоторые говорят, да, так и надо, вот Бог такой интересный, что вот он там 144 тысячи, уже и избрал, причем остальные, ну остальные так, расходный материал, статисты. Ну, с точки зрения просто здравого смысла, ну, бред какой-то. Если берем мусульман, они говорят так, они говорят по-другому. А мусульмане — это апосампрадая от христиан. То есть они не сами по себе возникли, это ветвь, которая почему-то, и они назвали христиан неверными, потому что Иисус Христос-то правильно, он все молодец, рассказал. А вы же собаки не соблюдаете, неверные собаки, да. Вот. И вот это через Мухаммед, там этот пророк и все такое, они практически христиане. У них такой же, все те же персонажи. Вот. И ну, у них концепция другая. Религий много, но самая правильная религия — это мусульманство, конечно. Ну, кому ж всем понятно, да, что мусульманство — самая главная религия. И все люди, которые заняты во всех религиозных там конфессиях, они просто не подозревают, что они мусульмане. И вот когда человек, независимо какой он грешный, то есть любого мусульманина остановите, спросите, он вам это доложит. Он все-таки принимает мусульманство, принимает ислам, Коран, вот это и все такое. И он не успел там это раскаяться, то все, он спасенный. Но все грехи, он попадает в ад, все грехи, то есть по векселям платит, и потом попадает к Аллаху. Аллах Акбар, все в порядке. У них другая концепция. То есть главное, чтобы ты принял и вот там 5 намазов в день совершал, и все. Все. Вот. А ведь с одного корня вышли. И тогда, если взять, ну вот любой абсолютно возьмите. Возьмите даосов, возьмите буддистов, бон-буддистов, дзен-буддистов. Там тоже есть рай, там тоже есть ад. И мы согрешили. Вот там вроде там даже и Бога нет, от общего непонятно такого, такой студень целого. Отвалилась какая-то волна, она там арупа, потом рупа, потом форму обрело, потом там чувства появились, и вот это грех. И пока я не пойму, что я тоже вот браман, пока не валюсь туда, я вот буду мучиться здесь и кувыркаться. Вот. То есть там я нету и Бога нету, души нету у них. Вот. Но как возвратиться и избавиться от страданий, потому что основная у них фишка — избавиться от страданий, и таблетка для этого является сострадание. Я должен жить во имя всех живых существ, облегчать их страдания. Если я дойду до такой степени, тогда вот я и освобожусь. Сам по себе есть такое течение, их называют архаты, и их буддисты сильно не уважают. Иисус тоже говорит, тот, кто хочет душу спасти, однозначно потеряет. Вот. Вайшнавы говорят, что настоящий преданный вайшнав, он не беспокоится о своем освобождении, не беспокоится, что ему будет хорошо. Ему вообще все равно находиться где в аду, в раю или где-то, он только беспокоится, как Богу служить и служить вот всем остальным людям. То есть если человек перейдет на эту мотивацию, все остальные проблемы решаются. То есть все религии, там есть Бог, нет Бог, мы видим, что здесь какое-то единство. Но и также есть единство в том, что вот этот грех, а с чего все началось? То есть мы уже в таком положении, что какое-то страдание в наличии мы ощущаем. И как бы с этого выбраться? Вот. И говорится, а вы грешные. Вот ты только родился, ты уже грешный. Ты уже грешный. Христиане говорят, первородный грех. Буддисты говорят, вот ты решил как-то почувствовать себя, свое я, там, ну и так далее. Вайшнавы говорят, вот ты вот Бога смотрел и решил отвернуться почему-то в другую сторону. Потому что я свобода воли решила.
Позавидовал.
Ну вообще очень много говорят, и поэтому очень, это очень плохо. И вот я просто отвернулся. Ну представьте, вот ваш ребенок отвернулся, и какой-то бзик у него в голове. Ну и что вы теперь? Вы его в концлагере, и пока он там не раскается, да? Его назад не это. Ну, примерно такая ситуация получается. Да. Кому это надо? А это надо промежуточным посредникам. Знаете, что вообще раньше таких посредников не было. Посредники — это которые купоны сшибают самые большие и ничего не делают. Да? Вот. Кто-то производит, есть потребитель. И раньше вот это было, все, но потом появились деньги, потом появились то-се. Вот. Потом написали историю, что деньги были всегда и посредники были всегда. Это ложь. Посредник — это паразитический класс, который возник и который делает такие обстоятельства, что без них вот уже нельзя. Просто делаются такие ситуации. То же самое произошло в религии. Это религия — это часть цивилизации. Часть цивилизации. Как только вот появилась цивилизация, появляется и религия. Это часть цивилизации. Вот все, что мы делаем, называется дхарма. Дхарма — обязанности какие-то, да? Обязанности. А религия — это часть дхармы. Это обучающий момент. Ну, чтобы мы поняли, а обязанности жены, обязанности мужа, обязанности перед Богом, обязанности перед обществом, да? Это называется религия. И вот которые люди там, они посредники. Не всегда это было. Были раньше и нормальные. Ну, а поскольку сейчас нормальных просто нет, просто посмотрите, какие проценты берут. Что они делают и как берут. И поэтому и все люди хотят в эти посредники лезть. такие высокооплачиваемые, поменьше работают. То есть, ну, паразитическая такая прослойка образуется. И когда она назревает до того, что уже дальше некуда, происходит системный кризис и какая-то маленькая революция, как-то это все пересматривается, да. Вот. И так периодически вот это. Поэтому революции, войны случаются, такие вещи. Вот. И поэтому, чтобы иметь проценты, вообще иметь проценты, это уже преступно. Если люди живут на проценты, это уже преступно. Сама банковская система, если посмотреть Священное Писание и то, что все Священные Писания банковскую процентную систему, кредит вот эти, осуждают. Знаете, что такое кредит? Кредит — это для чего это, ну, первое, нам надо, народ убедить надо, нам что-то не хватает. Вот веды говорят, нам все хватает, нам хватает в каждый момент времени. Если даже мне не хватает денег, здоровья или чего-то, для шага, который сейчас остро необходим мне, и Бог там двигает меня по этому пути, мне хватает все. Но нас убеждают, что нам что-то не хватает. И мы становимся зависимыми от банков, от каких-то гуру, от каких-то спонсоров и так далее, и так далее. И вот это посредники. Их основная пропаганда и реклама, что нам что-то не хватает. Реклама, знаете, да? Реклама. Чем отличается реклама? Вот просто по телевизору идет какая-то программа и реклама, и она чуть-чуть громче. Чуть-чуть громче, да? Вот. И вот когда вам что-то говорят, и когда-то говорят чуть-чуть громче, ну как, назойливые, повторяют несколько раз. Вот это реклама, это такое НЛП. Что вам вот это очень важно, это вот тут надо задуматься. Это очень важно. То есть от вас он что-то хочет, чтобы вы хорошо запомнили, что ты без него вот это никуда. И человек зависимый. Он был, у него все уже было у человека, и теперь он это на вот этих кредитах. То есть вот эта прослойка промежуточная, они не нужны. Не нужны. Если они есть, то они должны быть таковы, что они от меня, о ком они заботятся. Джонсон и Джонсон заботятся о вас, помните, да? Заботятся, им деньги просто надо. Заботятся. Они с меня ничего не берут. Вот это истинный гуру. Истинный гуру, кого мы с удовольствием слушаем, как попутчика в поезде, потому что этот попутчик сейчас сойдет, и он мной не может воспользоваться. Мы ему душу выворачиваем, и мы внимательно его слушаем, и его совет может прижиться в нас и быть стимулом к действию. А совет там из своей семьи, например, подозрителен, может, мной хотят сманипулировать. Хотят, чтобы я был хороший, да, потому что рядом с хорошим жить удобнее. Вот, вот это истинный гуру, истинный спор, это называется забота. Есть две вещи, которые вот нам нельзя путать. Есть старшие и младшие. О младших надо заботиться. И есть святые люди, которые живут, которые не зависят ни от кого и ни от чего и никогда, ни при каких условиях. Они зависят только от абсолютной истины. Они мало едят, мало спят, у них к ним народ приходит. Иногда что-то дает, иногда что-то не дает, но они от этого совершенно не зависят. И они дают совет, там, как к Богу прийти, как здоровье поправить, и так далее, и так далее. Вот это вот гуру. Им от тебя ничего не надо. И они тебя не зазывают, поселись рядом, живи, и тут построй там это, и сделай мы свою маленькую удобную секту. А те, кто, а вот к тому гуру не ходи. Нет. Вот это вот истинные. То есть они не зависят, и ты им не нужен. Им нужно вот это. Это называется, вот это... Это я говорю, как положено быть, иногда это очень редко бывает, очень редко. А если это просто организовано, то как бы младшие кормят, младшие служат старшим. Служение, не служение, а неправильно, вот есть служение, а есть забота. Заботятся, это когда заботятся о теле, дают деньги, ну, чтобы вот с голоду не помер, да, что где-то жил. Это забота. И вот старшие, естественным образом заботится о младших, как родители о своих детях маленьких, да? Сильный заботится, то есть он уже знает по этому поводу. В смысле знаний может давать, в смысле денег может давать, в смысле там здоровья может даже своим пожертвовать. А старшим служат. Как служат? Служить — это не значит за ними носить тапочки там, и вот это, хотя это тоже может быть. Но это забота. Это забота. Если старший нуждается в чем-то от младших, он им старшим даже не является. Понимаете? Не является, он независимый. Вот тогда они его будут уважать. Тогда это не будет секта, это будет нормальный или социум, потому что секта, я в общем смысле употребляю, не только в религиозном, но и в социальном тоже, потому что социальных сект тоже полно. Вот наша вот, как раньше там Гербалай было, да, или что-то там, я не знаю, вот наша пирамидальная структура, вот лучше всех структур, а наши крышные, крыши самые крышные там, да, вот, ну, и рекламы между друг другом. Чем не секта? А наше государство, да наше государство, да кто лучше нас вообще когда-то жил, да, секта самая настоящая. А в семье, раз, у нас, а вот эти соседи, да как они живут, разве кто так живет? Секта? Секта. Как они живут? Да, они живут несколько иначе. Они другую функцию выполняют в социуме. Они по-другому устроены, а почему они должны быть так же? Нет. Ну просто, чтобы поднять в собственные глаза собственный престиж, чтобы спокойно уснуть с чувством выполненного долга и собственного достоинства, надо на ночь кого-то пожурить и рассказать. И пообщаться так, ну, что мы-то ж вот... Понимаете? Вот. Почему мы это делаем? Если, потому что, ну, никто ж не хвалит, как этот, говорит, один человек. Сам себя не похвалишь, ты в ней как оплеванный ходишь. Поэтому надо себя похвалить, потому что никто не хвалит. А, на самом деле, хвалить себя или хвалить кого-то, это частный случай осуждать кого-то. Потому что осуждать — это сектантское настроение все равно. Во всех писаниях всякие заповеди там есть, что надо, что не надо делать. Но больше всего котируется Господом то, что мы ну, в мире живем. То, что, а сектантство — это та платформа, на которой мир просто существовать не может. Это платформа войны. Вот. И то есть это самое главное. Это самое главное. Для чего вот это, то есть осуждать кого-то и хвалить кого-то. Вот если в одном обществе говорится, вот эти плохие, эти плохие, эти плохие, а теперь догадайтесь, кто самый хороший, да? Ну естественно, да, как в детском садике, ну так ненавязчиво, да? Смотрите, они какие плохие. Ну а кто остался? Остался я, да, методом исключения. Всех повычеркивали, вот мы здесь. Для чего это делается? Чтобы люди не ушли отсюда. Если это не секта, он говорит, идите туда, идите туда, идите туда. То есть они не держат. Настоящие вот эти гуру или посредники. А почему образуются какие-то сообщества? Кому-то что-то надо. Кому-то надо, ну, сделать себя красивее, он идет в то общество, где там вот этим занимается. Где, или там сильнее, вон там культуристы всякие. Или там... ну, какую-то выучку получить, в чем-то что-то достичь, что мне вот хочется там по жизни, да? Ну, у меня такая наклонность. Вот. А там уже сидит гуру и рассказывает, вы знаете, только у меня. А у них там такие жуткие побочные эффекты, лучше не ходите. И рассказывает много примеров. Или другое, что считается более незаметно. А это на самом деле, это просто технология. Мы такие, такие, смотрите, вот у нас такие чудеса, такие чудеса, такие чудеса. Ну, по религиям, если так пробежаться, такие чудеса. А что в той религии чудес, что ли, не было? Так какие там чудеса? Вот чудеса. Там какие чудеса? Там такие же самые чудеса, святые, они везде святые. Вот. Это признак секты. Что ты не даешь человеку выбрать? Что ты не даешь? То есть это, ну, элемент насилия, элемент насилия. И вот этот элемент сектантства убивает, смотрите, то есть это препятствие вообще всему. В религиозном продвижении, к Богу продвижение, к твоей физической силе, к твоим там деньгам. Вот этот элемент рубит сразу все. Потому что, говорится, Боженька этого не любит. Вот не любит. Как только я начинаю вот так вот конкуренцию вот такую, абсолютно все, к чему я прорываюсь, абсолютно все, что я хочу достичь, там шлагбаум. Шлагбаумом является вот это сектантское настроение. Вот. Что-то нас потянуло на это. Но это действительно важно. Это действительно важно. Давайте тему начнем, а то время. Давайте, да? Тема будет называться «Прорыв». Знаете, что такое прорыв? Прорыв – это, ну, это что-то такое революционно-военное такое, да? И какой бы человек спокойный не был с виду, чтобы он там, как бы он на себя не надевал маску смирения, или он действительно смиренный. Сколько я с людьми говорю, они все говорят о прорыве. О прорыве. Потому что в этом счастье. Просто вот я достиг какого-то счастья, посидел в этом три дня, и уже хочется уже куда-то, да, такие мы вот непоседы. А если человек очень долго сидит, и с ним долго ничего не считается, ну, не случается, он начинает закисать. Закисать, и не просто настроение, депрессия, а, как говорил там этот, Ленин говорил, да, Ленин, то, что знания, которые не прибавляются, убывают с каждым днем. Человек, который не умнеет с каждым днем, он глупеет с каждым днем. Человек, который не богатеет с каждым днем, беднеет с каждым днем. И так ко всему, ко всему, ко всему. То есть мы можем несколько, немножечко посидеть, порадоваться и опять вперед. Но если мы чуть-чуть присели и чуть-чуть, да мы же вот это заработали, мы себе сделали пассивный доход, да, и вот это на нас работает. А у нас хуже становится почему-то, хуже. И потом у нас, и Господь заберет у нас пассивный доход, чтобы я совсем не развратился. Как один человек, он работал в СБУ, у нас СБУ так есть, да? У него пенсия астрономическая просто. А он еще как уволился в запас, и он молодой, там по молодости можно уйти, по какой-то болезни, которую бы как бы получил на этом производстве. Никакая зарплата, я вот знаю, я просто это, вы даже не поверите, там вообще человек будет, ну, от зорьки до зорьки, и он столько не заработает, как тот просто будет сидеть. Я ему сказал, если ты будешь просто сидеть, вся эта твоя пенсия уйдет тебе на лекарство. Займись чем-нибудь. Вот. Ну, он занялся, там все в порядке. То есть не. Итак, и я разговариваю со всеми людьми успешными, безуспешными, медленными, сангвиниками, холериками, вообще без разницы. Все хотят прорыва. А вот мы говорим, 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 и потом он говорит, любой человек, он или она, говорит, вот ну вроде бы хорошо, особенно когда посмотришь, как другим плохо, вообще еще лучше становится. Но хочется еще что-то вот, ну, неужели вот это все? И настроение у людей поднимается, когда они видят, которым другим еще хуже, да? А их-то вообще затопило, а у нас-то еще. То как-то поднимается настроение. Цели нету. Цели нету в жизни. Очень многие люди начинают. Вот когда вроде все есть, уже не страшно, обезопасили со всех сторон, они кидаются в духовность. Я вам хочу сказать, если у вас нет цели в жизни, конкретной цели, а вы вот это сейчас вот кинулись в духовность, вы зря туда пошли, вы станете хуже. Потому что когда вы придете в любую религиозную организацию или духовную организацию, которая претендует на такое название духовное, вам там расскажут, что можно и что нельзя. И человек знакомится, что кое-что он, оказывается, делает лишнее, а кое-что не доделывает. И он начинает это делать. Ему становится грустно. А в принципе, вот эти заповеди и там семь смертных грехов, если взять христианство, да, то есть нитхи, вишеды, вот это, ну это правила и предписания называется. Есть правила, то есть то, что не надо делать, и то, что вот рекомендуется делать. В конце концов, какой из этого прок? А из этого прок очень большой, ну конкретный. Ты станешь здоровее. Вот эта машина, тело, тебе прослужит очень долго. Ты не помрешь от цирроза печени, у тебя не будет там поженских всяких заболеваний и так далее, и так далее, и так далее. Например, если женщина не злоупотребляет своей красотой, то есть не флиртует, где попало, просто не флиртует, не то, что там прелюбодеяние, у ней это там гормональный фон будет нормальный, у ней по-женски никогда ничего не заболит. Потому что если по-женски что-то заболевает, это просто гормон перестает выделяться, она теряет привлекательность как женщина. То есть даже не черты лица, а вот гормон, они есть или нет, это видят. Ну, все таким образом. А в заповедях написано все эти вещи. Что я хочу сказать? Если у вас нет цели, для чего жить, не надо соблюдать эти заповеди. Потому что вы лишитесь, вот может я скажу, потому что вы перед Богом будете хуже, перед собой будете хуже, перед людьми будете хуже. И вы погрузитесь в такой, вы погрузитесь просто бесплатно в грех. Вы станете, кроме всего прочего, лицемерным, злым роботом таким. Я сделаю, то есть грех там чревоугодие, то-то, то-то, то-то. Вот у меня нету цели, ну нету цели. А вот он холодильник, я поел, немножко у меня там глюкоза поднялась, настроение поднялось, и хорошо. Но если нет цели, ну и ешь ты. Ешь, ничего страшного в этом нет. Вот если есть цель, чтобы эта машина справилась с ней, тогда имеет смысл, и тогда это получится. Если нет цели, ты просто станешь злым, ты будешь мучить себя непонятно во имя чего. И первые, которые попадут в твой прицел оптический, это люди, которые не соблюдают этих вещей. И сразу завидно станет, да? Оно вот это ест, а я вот тут пощусь, да? Какие негодяи. А кто тебе мешает это? Ну ешь. Не, я же в это. А ради чего? Чтобы стать злее? Вот когда появляется цель, тогда есть смысл в этих вещах. Когда нету цели жизни, а какая цель жизни? Все говорят, ну цель жизни такая высочайшая, к Богу прийти. Большой вопрос поставим, к Богу прийти. Веды говорят, цели очень конкретные, их четыре. Там называется, Господь говорит, вот эти вот категории предаются мне. Христиане бы сказали, они потом по духу живут, они такие, или там, как тут говорится, чисто преданные. То есть Господь говорит, они просто выполняют, у них своих даже желаний нет. И к этому ведут четыре желания. И они очень конкретные. Выбиться из нищеты, разбогатеть, как все устроено, как устроен мир, любопытные. Есть там, как это, алчущие правды насытиться, да, помните? Вот, и ищущие Бога. Это материальные вещи, это не духовные вещи, материальные вещи, но эти вещи, потому что есть еще четыре вещи, которые двигают человека, но там те четыре вещи, мы их не будем сегодня рассматривать, а может будем, я не знаю. Они не ведут к Богу, а вот эти ведут к Богу. Почему? Потому что, и вот эти, смотрите, мы говорим, мы как назвали лекцию, прорыв, да, прорыв. Каждого спросил, ему ни Бога ничего не надо, но прорыв ему надо, в чем угодно. Вот как, знаете, есть летучий корабль, Мультик такой был, да? Помните кто-то? И там поют о счастье, и каждый поет о своем счастье. Этому прорыв надо, чтобы у него сундуков с золотом побольше, этому просто там семеро по лавкам было, ну и так далее. Этому новые земли. И Господь, Он и направляет каждого по этим. И прорыв может быть даже такой, может быть, ну я не знаю, может женщина там прическу новую какую-то, вот в этом прорыв у нее будет, да, и пусть она это делает, и она так к Богу придет. Да, все равно, что это тоже прорыв. Есть, меняют, вот что-то меняют. Прорыв, это, знаете, я хочу давно что-то изменить, но как-то вот все-то не, все некогда, все некогда. Вот я как белка вот по кругу, вот, и уже такая колея, из нее выскочить не могу просто. Прорыв. Прорыв, это, знаете, как вот куриное яйцо, и там цыпленок. Его там растет, 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 растет. Но однажды ему надо сломать эту скорлупу, иначе он там умрет. Так ведь? Так. Вот с прорывом точно так же. Не мы назначаем, когда его надо делать. То есть я должен как-то по горизонтали тут все изучить, потом не станет тесно. Тесно — это значит скучно. Вот куда ни гляну, уже все понятно, да? Все понятно. И возникает опасность. Все понятно, ой, я ж тут Бог, и я начну командовать. И вот тут надо скорлупу ломать и уходить отсюда. И тут появляется зона комфорта. И до этого мне было комфортно. Потому это наподобие, как, знаете, ребенок в утробе. Ему там комфортно, его там подпитывают, да, все, мать о нем думает. Но приходит время, и надо покинуть чрево. А если он останется там, он умрет. И вот очень многие люди, которые вот это прорыва пропустили, как вот мимо носа. Потому что любой прорыв, он требует какого-то дискомфорта. Дискомфорт — это, знаете, удобрение для прорыва. Без него не бывает дискомфорта. Потому что что-то даже надо сломать. Что-то надо, пуповину эту надо перерезать, потому что на другой вид питания перехожу. Это рождение в новом качестве. И если я не рождаюсь в новом качестве, когда вот это надо, остаюсь в той утробе, в той этом, и я начинаю быть Богом. И вот тут начинаются проблемы, о которых мы начали, да? Вот мы когда хотим быть Богом. То есть пока я вот это, пока ребенок, вот он тут в яслях, ему там в загородку, чтобы не выпрыгнуло, ему хорошо. Но наступает момент, когда ему там тесно. Вот когда нам начинает тесно, когда я все, мне становится скучно. Пока мне интересно, мне никого строить не надо, командовать не надо, мне и так интересно. А вот когда вот скучно уже, да, это означает, надо покидать это место. Покидать это место. Вот такая вещь. Сразу скажу, что прорывов бывает две основные. Один от Бога, один от меня. И они оба, ну, Богом спонсируются. И нет ничего плохого, который от Бога и который от меня. Который от меня — это я чего-то обзавидовался, чего-то захотел. Я поставил себе цель, задачу, и иду к этому, иду. И Господь мне помогает в этом. Потому что я там: Господи, помоги. Как одна женщина. Мне по телефону позвонили. А мать неверующая, дочка верующая. Вот так, бывает, сейчас вот так интересно, да? Вот где-то пару поколений назад было ровно наоборот. Родители верующие, а дети неверующие. Сейчас вот тут как-то наоборот. И у нее, ну, просто давление, она по врачам походила, и вот так вот, и давление такое, что надо вот так лежать. Она вот жалуется, а это, ну, что ты ноешь? Ну, Господа попроси. Да я не знаю как, да попроси как-нибудь. И вот она рассказывает, она легла и говорит: Господи Иисусе, ну, помоги, что ли? Вот такая молитва, да? Вот. И чуть-чуть времени прошло, и нет давления, нет, понимаете? Ну, помоги, что ли, вот так вот. Так, знаете, вяло как-то даже, да? Вот это прорыв. Почему человек сделал то, что никогда не делал? Никогда не делал. Надо сделать то, что раньше ты не делал. И прорыв всегда, и поэтому говорится, что Господь говорит, «Си, я творю все новое». Два раза не повторяется. Второй раз фокус такой не пройдет, и надо что-то еще придумывать. Потому что наперво оно свежее. Господь дубли не переваривает. Вот. Эта женщина, она сама это придумала сказать. Это было ее обращение к нему, вот поэтому и сработало. Вообще молитва, мы когда говорим молитва, почему-то все думают это просить, да, просить. Молитва не то, что просить. На самом деле должен быть диалог между мной и Господом. Мы должны все время говорить. А молитва в таком качестве, что мы просим, это с этого надо начинать. С этого начинать, потом я убеждаюсь, что ну да, оно реально существует, это не моя фантазия, потому что получаю подтверждение. Через эти подтверждения я начинаю его любить. Я не могу его заочно полюбить. По фотокарточке или по каким-то мне рассказали. Я могу полюбить. Я его попросил, он сделал, и точно же никто бы не помог, только он. И тогда я начинаю проникаться к нему. Подобно тому, как вот мультик был «Красавица-чудовище», аленький цветочек, да? Такой невидимый хозяин, ужасный вообще. Вот. И он ей так угождал, и она влюбилась в него. Причем не просто влюбилась, ее даже и вид не испугал, и когда он там умер, да, что там вовремя она не приехала, она его такого лохматого любила, вот, так ужас, чудовище, и по-другому не будет. И мы думаем, муж и жена, вот любовь, она настоящая, созревает именно таким образом, то есть сначала страсть, раз, и внешне вот этот миллиметр шкуры нравится, да, сдерите, и будет оно нравиться. Вот шкуру сдерите своего любимого, посмотрите. Вот. А потом мы начинаем друг другу как-то вот угождать, помогать. Ну, если вот это искренне, вот тогда вот эта любовь завязывается. Вот это настоящее, там, 7 этапов. Но это не сегодняшняя тема. С этой с красавицей. А что я говорил до красавицы? Чудовище.
Любила. А? Любила все равно за поступки. Молитва.
Молитва. Молитва, общение. Общение. Я такой вопрос иногда и раз прочитал. Ну, один другого спрашивает, а интересно, где молитва искренняя в церкви? На больничной койке или в казино? Понимаете? Да. Не, ну рейтинг показал в казино лучше, да. Самая искренняя молитва, да, больше доходит. И между прочим, в этом есть смысл. Потому что, ну, в казино меня никто на аркане не тянул. Я сам пришел, я что-то хотел. В больницу у меня уже ну, по необходимости. То есть там желание хорошего, тут там по-плохому. А тут вроде... Я к чему говорю? Если нет цели, искренности не будет. А искренность это та валюта, которую Господь принимает. Он тебе что хочешь даст. Ну, дай ему искренность. Мы говорим, а даже еще ну, и не верим. А типа слышит, не слышит. Вот такое, да? Ну, когда припечет. Итак, есть 4 принципа животной жизни. Знаете 4 принципа животной жизни? Это то, что дает нам материальное. Секс, оборона, еда и сон. На первом месте стоит оборона, потому что если я нахожусь в опасности, мне ни до чего. Потому что сейчас меня убивать будут, мне ни до чего, да? На втором месте стоит сон, потому что без еды я могу дольше прожить, чем без сна. Потом еда, Ну и потом, чтобы у нас было много. Потом это репродуктивная вот эта функция. Вот. И есть принципы духовной жизни. И по-другому принципы... И вот эти принципы, они по необходимости. На самом деле это как бы, как вот есть пункты СТО, станция технического обслуживания вот этой машины. Вот эти вещи, это для обслуживания этой машины, чтобы она была в порядке. Чтобы она в порядке. Кормить надо, отдыхать надо, оборонять надо, да. Как у машины, там от коррозии там ее чем-то мажут, вот, и так далее. Бензину ей там дают. Вот. И мы, в принципе, вот. Но это машина. А в машине сижу я. И сама машина счастья не может испытать. Могу испытать я, вот, который водитель. И водителю хоть сколько бензина в рот не заливай, он счастливым не будет. Хоть как там это разукрашивай машину. Но мы сейчас в такой ситуации, такой вялотекущей шизофрении, можно сказать, что когда наша машина в порядке, мы счастливы. Вот. А цели нету. Эта машина никуда не едет. Просто она в порядке. Она заправлена, она такая красивая. У моей машины гаражик лучше, чем у твоей машины. Вот. Вот такая. И вот так вот друг перед другом. А куда ты едешь? И вот пока мы никуда не едем, то есть мы не знаем, куда ехать, возникает очень куча проблем, и тогда секс, оборона, еда и сон. Секс, оборона, еда и сон. Это то, что, чем живут все вот эти хвостатые, пернатые, лохматые. Вот. Им этого так хватает. Но человеку этого не хватает. Потому что он по образу и подобию. Ему надо что-то еще. Ему надо что-то еще, чем-то выделиться. Потому что его счастье инстинктом самосохранения, на страже которого инстинкта стоят вот эти четыре функции, не исчерпывается. И мы хотим прорыва, да, вот когда вот уже все есть, хотим прославиться или там после себя что-то оставить. Ну, что-то вот что-то хотим. Хотим что-то хорошее друг сделать. Все хотят что-то хорошее, но нам просто некогда. Некогда вот за этими четырьмя вещами. И веды говорят, что человек имеет право называться человеком, когда вот этих с четырех вещей он спрыгивает. Ну, не полностью спрыгивает, как бы, а делает их не 100% времени жизни занимают четыре вещи. А маленький процент, который как раз хватает. И вот когда мы приходим в религию, нам рассказывают, сколько процентов времени на это надо тратить. А все прочее, избыточное, является грех. И от этого машинка будет портиться. И вот когда у нас целей нету, а что же все остальное, там вот это 80% времени, чем же человек должен заниматься, интересно? И там рассказывают, что там другие четыре принципа. Кто-то знает эти четыре принципа духовной жизни или просто человеческой жизни?
Чистота,
аскетизм, милосердие и правдивость. Да, правдивость. И все верующие, неверующие хотят казаться вот такими, не читая никаких вед. Они хотят казаться правдивыми, чисто нравственными такими, аскетичными, да, и добрыми. Но если у человека нет цели, и прорыв состоит в том, чтобы с этих четырех перескочить на вот это. Почему? Потому что обычно вот этими четырьмя аскетизм, милосердие, это прикрывает вот эти четыре. Понимаете? Натягивает маску. Жена говорит, я о тебе забочусь. А он ее просто достал своим поведением. Она говорит, я же тебе добра желаю, надо вот. Вот. А некоторые открытым текстом говорят, давай вот ешь таблетку, потом это будешь загибаться, если с тобой тут будет мучиться, да? Вот такая, то есть уже, ну, открытым текстом говорят. А некоторые так говорят, вот заботятся. Потому что если ты там вздыхать уже начнешь, мне будет неудобно. И вот такая забота. То есть мы прикрываем вот это вот. И невозможно искренне прикрываем. И вот это, ну, и все прикрывают. Потому что если мы не будем прикрывать даже вот это называется этикет, то с нами 5 минут рядом сидеть нельзя будет. Мы хотя бы прикрываем, хотя бы, ну, делаем вид, что мы хорошие. Делать вид, что хорошие. Ну, но если. Но вопрос состоит в том, но тут прорыва не будет, понимаете, прорыва. Потому что на самом деле я этого не хочу делать, и мне немножко напряжно это делать. А вот эти четыре, секс, оборона, еда и сон, они мне, они человека держат вот в этой скорлупе. Меня держат в гараже и не дают никуда выехать. И человек целый... Человек ждет, понимаете, ждет знамения. Сейчас приедет гуру великий, возложит на него свою длань, его там пробьет, ничего тебя не пробьет. Да, и будет у него прорыв. Да. Надо ехать в Мекку, в Иерусалим или во Вриндаван, чтобы там вот это вот. Да, там есть некоторые очищающие, просветляющие моменты, но прорыва там ты не получишь. Все, что тебе для прорыва надо, у тебя вот всегда есть каждый момент времени. То есть не надо никогда, потому что, а есть такая реклама, вам обязательно надо по святым местам. Ты что там не был? Ты там не был? Ну ты все пропал. А ты что ты, и как это, говорит, ты что этого фильма не смотрел? Да, вообще, ну, а может оно мне не надо? А ты там не был, а может мне там не надо быть? Кому-то может куда-то надо съездить, кому-то что-то надо посмотреть, с кем-то переговорить. А некоторым и не надо, может быть. Потому что в любом случае, и вот эта вот реклама, что вот это нам надо, вот это, и вроде бы в духовном смысле, на самом деле, мы просто кормим чей-то бизнес. И все. Есть бизнес Божий, который говорит, мне вот, я хочу вот этого, хочу вот этого. Никто ничего, мне это не говорил, а вот я вот хочу этого. Мне вот что-то, и... Если я честно буду это исполнять, совесть будет подсказывать, то есть не за счет других ты это делаешь. Вот это и будет начало прорыва. Это будет. Есть такой мусульманский святой Али, святой Али, вот так и зовутся. Он говорит, ешь честно свой хлеб, и, а там молись, не молись, это уже не все равно. Но ешь честно свой хлеб, это не так просто. За этой фразой скрываются практически все заповеди, которые есть. Ешь честно свой хлеб. Значит, не виси ни у кого на шее, там, исполняй свои обязанности. Потому что очень многие там раз к Богу пошли, а все бросили. А я же к Богу пошел. Извини, а вот этот, а это что ты должен делать? Ты сделай все, иди. Ты не можешь никого бросать. Итак. Если появляется цель, то из вот этих животных секс, оборона, еда и сон естественным образом вырастают, преобразуются чистота, милосердие, правдивость и аскетизм. Догадайтесь, что из чего произрастает. То есть встреча с Богом, это встреча с Богом. Прорыв – это встреча с Богом. Прорыв – это... Я совершаю что-то, когда никогда не делал. Это новое, значит, это Бог. Это некоторая независимость. Независимость вот из этой скорлупы. Только Господь независим. То есть прорыв совершается вместе с Богом. И человек, который хочет выбиться из нищеты, вот эти четыре вещи, который хочет разбогатеть, который просто любопытный, или который ищет Бога, потому что мы сказали, что с Богом хорошо, он встречается с Богом во время прорыва, потому что прорыв это и есть Господь. В этом вместе. Прорыв это не ленточка, которую я на финише грудью разорвал. Нет. Прорыв это само движение. Прорыв это не окончательный, это просто переход откуда-то куда-то. И у каждого прорыв свое. Это называется, ну, назовем так, пускай, предназначение. Не будем вдаваться. И предназначение означает, предназначение это у человека в этой области ломаются в все рамки, вот абсолютно все. Для других у него есть вот этот его талант, например. И там он себя не может ничем не ограничивать. Например, для себя есть это ограничено, потому что желудок имеет конкретные размеры. А готовить еду для других, хоть круглосуточно, да? И так во всем, во всем, во всем. Но для этого надо вот этот талант. Талант характеризуется тем, что я это делаю для других. И вот этот прорыв, вот это секс, оборона, еда и сон, это все для себя, для себя, для себя. А что для других? А что для других? В чем у меня что-то для других? И где мне вот это вот... Вот этот вот моя синяя птица, мечта вот. И вот что хочу сказать, что есть назавиданная вот эта синяя птица, вот эта голубая мечта или там журавль в небе. Я просто, и Господь может мне ее дать. Может мне ее дать. Вот тут мы такая, знаете, вилочка. Есть от Бога дается прорыв, а есть я могу сам организовать. Господь исполняет все мои бзики, если я его об этом прошу. И он его их сделает. И он будет счастлив и доволен. И он вот этих категорий лиц, которые молятся о прорыве там в деньгах, в том всем там. Он их считает, он говорит, они махатмы, святые люди. Вот. Святые, вот эти все четыре категории, просто почему? Просто потому, что пообщались. То есть мы говорим вот об уровнях, этот такой, такой. А самый высокий уровень, когда я с Богом говорю. Когда я говорю, ну чуть-чуть оставьте там, чуть-чуть, не совсем. Вот так. Не плотно, ага. Когда я говорю с каким-то человеком, я говорю на одном уровне, так разговор подразумевает, что мы понимаем друг друга. Если мы на разных уровнях, он на асфальте, а я на пятиэтажке на крыше, там, да, как-то разговор тяжело как-то, кричать надо, алло, ты там меня слышишь? Вот. На одном уровне, то есть выше Бога уровня нету. Я на самом высоком уровне, когда просто с ним говорю. И поэтому, говорит, это махатма, маха, это большая... Атма душа, махатма, большие души. Даже я говорю, там мне вот 5 гривен до пенсии надо, все, ты махатма. Вот, понимаете, ты махан. Просто ты обратилась, он этому рад. И неважно, ты очень много что-то для него делаешь или это, главное, что ты с ним общаешься. Как общаешься, о чем это не важно. Главное, что ты общаешься, потому что для Бога нет больших и маленьких дел. Почему? Потому что все дела у него совершенные. Все, чего он касается, все становится совершенным. Вот. И прорыв, он все как-то думают, это какая-то мистика. Мы склонны мистифицировать вот этот процесс. Приедет гуру или святой, садху, плюнет на меня, и сразу у меня все получится. Вот. Или надо съездить там черти куда, я не знаю, далеко, вот, и там вот такой там садху. Ну, бывает, потому что, ну, то, что вот я еду, думаю, медитирую на это дело, вот это на самом деле работает. И потом еще больше еще работает вера моя работает. Потому что, помните, Иисус пристегивал к каждой фразе к исцелению, говорит, вера твоя, он даже не говорил. И тут еще есть такой эффект плацебо, знаете, да? Без всякого, без Бога, без всего. Я просто верую. Почему? Мне Господь эту веру дал. Это тоже дар от Господа. Я в Бога даже не верю. И вот в Бхагавад-гите написано, что Господь поддерживает любую веру, чтобы она была. Потому что без веры человек долго не живет. Вообще не живет. Он хоть что-то должен верить. Когда он все пропало, ни во что не верю, сразу суицид. Если во что-то верит. Итак. Мистификация процесса – это неправильно. Хотя сам процесс мистический, прорыв, он всегда необыкновенный, мистический, потому что он вместе с Господом, и в Бхагавад-гите Господь говорит, я покровитель всех мистиков. мистиков. И когда, потому что это называется в народе чудо. Чудо. И как мы любим такие фильмы, когда какая-то там некрасивая женщина в очках, вот какой-то сериал такой был, все там женщины с нее там, да. Не родись красивой, что ли, да, да. И вот она, смотрите, как все здорово. Наконец, у ней прорыв такой произошел, да, вот она была такая. Или всякие там боевички, когда вот они такие нищие, на них бах, свалилось наследство. Или Монте-Кристо откопал там такой клад, вот прорыв, да. И мы все вот так вот, ух ты, мы все мечтаем вот об этом, что бах и свалится что-то. Но если мы посмотрим, даже вот эти глупые сериалы, там есть рациональное зерно, как себя они ввели. Потому что, знаете, если полностью на лжи построить, и вот раз, и вот так вот получилось, вы даже это не воспримете. Потому что ну, мы воспринимаем правильно или нет. Например, что взять? Ну, Золушка, да, Золушка, Попелюшка, да. Вот она там что-то там ковырялась, и потом она, смотрите, она честно исполняла свой долг. Честно исполняла свой долг, а потом хлоп там из тыквы карета, и все, прорыв у ней, да. Или в сказках вот это, в сказках, сериалах, притчах, былинах одна и та же тема проскакивает, то есть это правда. Или там, ну вот, Морозко сказка, да, Морозко. Вот она вот работала до этого Деда Морозко, раз, и он ее озолотил там. А вот ленивая пришла, и ничего он ее и не озолотил. Понимаете? А ведь смотрите, она же сделала то же самое. Она проделала тот самый путь, но вот ее натура такая, она была вот не готова к этому. Почему? Потому что она вот... И смотрите, начну с такого, с Божьего прорыва. Божий прорыв – это человек честный. И никакого прорыва ему не надо. Он очень концентрирован на этом деле. Вы знаете, если я думаю, что где-то там, завтра, послезавтра, будет наступить для меня в моей жизни коммунизм полный, то в этом дне я не живу. Потому что я занимаюсь чем-то вот своим, а мысли туда улетели, я тут не смогу сконцентрироваться. Я не могу вложить всю свою силу, любовь, не могу вложиться сюда. И я это делаю несовершенным образом. А вот есть люди чокнутые, вот что им подъехало, они как идиоты делают изо всех сил там его, потом что-то еще подъехало, они тоже изо всех сил. И про них говорят Божьи люди. Вот таким был библейский этот Иосиф. Ему что не подкатывало, он это делал совершенным образом. В рабстве был там у Потифара, там начальник этих секьюриков фараоновых, да. И он там делал все хорошо. И даже когда жена к нему, а он говорит, не-не-не-не-не-не. То есть он, и там написано везде, и Бог был с ним. Потому что я, первое, не филоню, второе дело, я не выбираю, сам Господь мне это дает, и это делаю. И тогда получился прорыв. И он к этому прорыву был готов. Во время прорыва, мне не говорят, что будет. Мне что-то предлагают, и мне надо обязательно рискнуть. И вот если человек все честно делал до сих пор, то есть он был с Богом, у него как бы накапливается, вот это сукрити называется, благочестие, бесстрашие. У него накапливается вера, у него накапливается, что он может сказать то, что думает, не боясь. И тогда он этот прорыв проходит. Да. Потому что перед фараоном он как вел, там же был, и он говорит, извините, у меня свой Бог, и его ж могли там реально распять все, что угодно. Перед фараоном какое-то, знаете, зэка вывели, ну правда помыли, и он имеет наглость что-то еще там свои там права качать, да? Он не побоялся, и фараон это оценил. Фараон оценил, потому что он видел силу. И он увидел, что он честный, он не врет от страха, он не беспокоится за себя. Потому что если человек за себя беспокоится, он будет вором, его нельзя никуда поставить будет. И он его поставил на вот это место, не беспокоясь уже. Вот. И так во всем, там вот если всю Библию взять, всю вот это там, Шримад Бхагава, там, все священные писания взять, сериалы в том числе взять, мы увидим странную закономерность. Кто нормально и честно себя вел, тот имеет силы на вот этот прорыв. А кто просто ждал и филонил, и делал то же самое, и при этом жилы даже больше рвал, потому что ему это не нравилось. Он же думал там, когда же это все кончится, когда же придет мой звездный час. Звездный час пришел, как экзамен. А он это делал без любви. Он даже больше сил потратил и больше даже пострадал. Но он не накопил вот это вот. Почему? Его мысли были отвлечены туда. Ему не хватает силы. Не хватает веры, не хватает той правдивости, не хватает... Потому что во время прорыва, это обрыв пуповины. Это надо раздолбать это яйцо и выскочить. Это надо частично потерять. А иногда все разрушить. И хватит ли у меня сил? Ну, не сколько сил, сил-то хватит. И знаете, что я скажу? Когда наступает время прорыва, а оно наступает независимо, филонил я это время или просто работал увлеченно, аж прям это, у меня все горело там. А это зависит, отвлекался от этого или нет. Прорыв наступит в то же самое время. Господь придет. И тут мне надо что-то будет отдать. И знаете, Господь забирает только то, которое завтра будет уже разрушаться. Я говорю, как хорошо, вот как хорошо, и надо это отдать. Неизвестно, что мне предлагается, мне надо это отдать. Но у меня забирают, это называется, то есть есть момент жертвы. У меня забирают только то, забирают в хорошем состоянии, которое завтра начнет разлагаться, распадаться и дурно пахнуть, и портить мне жизнь. Портить мне жизнь. И человек, который... Это все равно, что плод. Пришла пора рождаться, он говорит, а нет, тут ничего. И он умрет там и может убить свою маму. Угу. Ну, сейчас его там по частям будет вытаскивать просто. А так вот, представьте, не вытаскивать. Да? Вот это то же самое. Человек, который не прошел вот этот, вот пришло время, пришел Господь и говорит, ну что, пошли? А у меня сил нету. Не сил нет, а решение. Я думаю... То есть, да, мы хотим прорыв по своим правилам. Он говорит, ну пошли новое, надо руки освободить, тут надо другое. Скорлупа, ты уже вырос, дальше расти некуда, дальше тебе будет неинтересно. Приходит в тот момент, пока еще интересно. И мне кажется, тут еще, ого, жизнь только начинается. Он говорит, поехали дальше. Я пропускаю этот момент, и завтра тут все очень скучно. Потому что все знакомо и просто неинтересно. Концентрации нету. Концентрации нет, значит силы нету. И я не просто начинаю погибать там, а портить жизнь окружающим. И портится все. И здоровье, и отношения, по всем параметрам летит. Почему? Потому что я просто не перешел туда. Вот это, смотрите, есть два типа прорыва. Одни, которым не особо сильно надо, такие баловни судьбы. Их куда ни кинули, им хорошо, такие дурачки по жизни. Как вот этот вот Иосиф там, да? Как вот эта вот попылюшка вот та, да? Вот. Они получают куш от Бога. Потому что принцу надо в жены Золушку. Потому что если вертихозку какую-то дать, она все царство разбазарит. Да? Вот поэтому... Это дается от Бога. И вот в священных писаниях описываются такие женщины, женщины от Бога, которые вот так вот претерпели, которые имели огромное влияние на правителей, которые судьбу нации решали. Да. Но там качества их описываются какие. Вот. А все завидуют. А тебе разве... Вот, и есть другая категория, которая, то есть смотрите, вот эта первая категория, они растут в ширину сначала, заполняет как бы вот то яйцо, да? Растут, 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 и потом они растут по вертикали. По вертикали это надо эту скорлупу пробивать. И им Господь и это делает, и это делает. Он, то есть они своих желаний практически не имеют. Есть такие люди. Я скажу, их много. И такие люди, я знаю многих людей, которые без всякой религии становятся религиозными, а потому что они, вот эти прорывы без Бога невозможны, они с Богом вот так вот. Они уже выполняли волю Божию, просто не зная об этом. Они просто его никак не называли. Но потом как-то, сейчас же нельзя вот так вот жить, жить, жить и не узнать, что там про Бога говорят, там про Бога. Потом они просто узнают и так, слава Богу, так и все. И у них все в порядке. Им религия не нужна. Вот. А есть другие, которым религия нужна. Это те люди, которые конкретно что-то хотят. Они конкретно хотят из нищеты, или разбогатеть, или как мир устроен, или вот это вот. И они от первых отличаются тем, что у них цель уже есть, и они ее знают. Первые не знают цели, а вторые знают. И у них уже не такая концентрация. Куш у них будет тоже не такой, конечно, но от Бога, и они его получат. И когда они его получат, знаете, что будет? Священное Писание об этом говорит. Они в нем разочаруются, и больше это терзать их не будет. И тогда Господь может и нам даст им настоящую цель. Если я без Бога достигну этой цели, или выйду из нищеты, или разбогатею, или что-то, без Бога я это сделаю несовершенным образом, это не будет совершено. И это как разновидность вожделения, я просто как дровами костер не потушишь, у меня это еще надо будет, еще я буду наступать на одни и те же грабли. Вновь встречающиеся грабли означают, что круг замкнулся в очередной раз. Если эти грабли меня не катапультировали вверх, вот эти грабли означают, что Господь говорит, а не хочешь ли прорыв? Вот. То есть грабли это милость, это благодать, которая означает, что о, что-то надо делать. А я всем рассказываю, какие большие грабли, пожалейте меня. Смотрите, какой опыт, какие мемуары, какие сериалы. Вот. Но эти грабли означают, что я что-то должен сделать по-другому. А если это все перетерпел, так мужественно и смиренно, то я вышел на новую орбиту, по стадиону опять еще один кружок, но следующие грабли будут серьезней. И они будут каждый раз больше, 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 и однажды наверное, будут такие грабли, которые, не спрашивая меня, катапультируют из этой ситуации. Понимаете? Не спрашивая. Вот. И в этом милость Господа. Это милость Господа. Будет больно, да. Сначала просто первые такие детские грабельки, которые говорят, может, хватит? Может, хватит? Просто вот это. И если я вот этот круг по стадиону бежал с Богом, то есть честно все это делал, то я все время с ним разговаривал. И вот эти грабельки, это Господь говорит. Сначала там шепотом совести, потом тра-та-та-та-та, а потом рупор страдания. И вот этот шепот я понимаю, потому что я с ним все время разговаривал, я понимаю. А если я с ним не разговаривал, а все время думал о своей там мечте какой-то, он мне говорит, а я так, ну, все так было хорошо, а вот эти грабельки, ну ладно, мы как-то их переживем. Я их просто переживаю, и впереди еще там 5 лет круга вот этого. Тоже, понимаете. У нас 5 минут перерыв будет сейчас. Хорошо? Угу.